волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 30 сентября, в Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте! Слушайте сегодня в нашей программе. День падения или День победы в Тбилиси и Сухуми отметили ключевую дату войны. Страсти по конституции Грузии, оппозиция и правящая сила обвиняли друг друга в попытке узурпации власти. Павел Ардзинба, подозреваемый в организации покушения на жизнь экс-президента самопровозглашенной республики Александра Анквава, добровольно сдался властям. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сменил глав ведущих государственных СМИ, новые руководители из числа его сторонников. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. С ними вас ознакомлю я, Амина Умарова. В главных новостях. США отвергли результаты референдума в иракском Курдистане. Полиция опечатывает участки для голосования в Каталонии. Маккейн и Кардин торопят Трампа с введением новых санкций. Соединенные Штаты назвали нелегитимным референдум, участники которого высказались за создание независимого Курдистана на территории курдистанской автономии на севере Ирака. Соединенные Штаты не признают односторонний референдум, заявил в пятницу министр иностранных дел США Рекс Тиллерсон. Само голосование и результаты не являются легитимными. Мы продолжаем поддерживать единый, федеральный, демократический и процветающий Ирак. Тиллерсон призвал федеральные власти Ирака и руководство курдской автономии воздержаться от применения силы, разрешить проблемы посредством диалога и сосредоточить усилия на борьбе с террористической группой «Исламское государство». Ранее в пятницу правительство Ирака ввело запрет на международные полеты в аэропорты, расположенные на территории Курдистана. Иракские войска готовятся взять под свой контроль пограничные пункты на границе с Турцией и Ираном. Иракские власти также пригрозили отправить войска в город Киркук, центр нефтеносного региона, занятый курдскими отрядами в 2014 году после того, как его покинула иракская армия, опасавшаяся атаки исламистов. Представители курдов назвали действия федеральных властей незаконными и обратились за поддержкой к международному сообществу. Испанская полиция сегодня опечатала школы Каталонии, в которых планировалось открыть участки для голосования на референдуме о независимости автономной области. Там ночевали сторонники референдума вместе со своими детьми. Испанское правительство заявило, что закрыты уже 1300 из 2300 избирательных участков. В субботу уже полиция захватила центр телекоммуникаций и информационных технологий в Барселоне, где должны были фиксироваться результаты онлайн-голосования. В Барселону переброшены дополнительно десятки тысяч полицейских и гражданских гвардейцев. Мадрид считает намеченный на 1 октября референдум в Каталонии незаконным и пытается помешать его проведению. В центре испанской столицы проходит демонстрация сторонников единства страны. Тысячи людей скандируют «Каталония – часть Испании». Ожидается, что в референдуме примут участие десятки тысяч избирателей Каталонии. Республиканец Джон Маккейн и демократ Бен Кардин направили Белому дому послание, в котором отмечается, что президент США медлит с введением действий антироссийских санкций. Сенаторы напоминают президенту Дональду Трампу о положении закона, согласно которому администрация обязана к 1 октября назвать имена лиц, негласно сотрудничающих с российским оборонным комплексом или спецслужбами. До крайнего срока остается мало времени, но администрация бездействует, заявили Маккейн и Кардин. Президент Трамп подписал закон о введении новых санкций в отношении России 2 месяца назад. При этом в администрации президента выразили недовольство тем, что закон лишает Трампа, равно как и любого иного президента, права смягчать или ослаблять санкции без согласия Конгресса. Белый дом после получения письма в пятницу сделал первый шаг в сторону исполнения закона. Был выпущен циркуляр, в котором прописан перечень учреждений, отвечающих за претворение законодательства в жизнь.
Эхо Кавказа. Новости.
На складе боеприпасов в Винницкой области прекратились взрывы. Угрозы для местных жителей нет. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов назвал инцидент крупнейшим ударом по обороноспособности Украины. Он отметил, что в результате пожара уничтожена значительная часть боеприпасов. Произошедшее говорит о том, что Украина не способна охранять свой военный арсенал, подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности. Пожар на одном из крупнейших военных складов Украины произошел в ночь на 27 сентября. Украинские власти оценили ущерб в 800 миллионов долларов. Военная прокуратура Украины расследует дело как диверсию. Следствие не исключает причастность России, однако никаких следов внешних диверсионных групп следователи пока не нашли. Министерство обороны России отрицает, что после учений «Запад-2017» на территории Беларуси остались российские войска. Представитель ведомства генерал-майор Игорь Коношенков утверждает, что все части вернулись в пункты постоянной дислокации. Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Россия оставила часть войск на территории Беларуси и вывела лишь небольшую часть контингента. С 14 по 20 сентября Россия и Беларусь провели военные учения «Запад-2017». Во время маневров, по данным МИД Литвы, два российских военно-транспортных самолета вторглись в воздушное пространство страны. В НАТО также заявили, что учения «Запад-2017» свидетельствуют о подготовке России к большой войне. Москва и Минск утверждали, что в маневрах участвуют 12 700 военнослужащих двух стран. Однако председатель военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел, называл цифру в 100 тысяч. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня встретился с жителями Одессы. Он обвинил действующего мэра города Геннадия Труханова в коррупции и некомпетентности. Саакашвили заявил о намерении поменять власть в Киеве, чтобы затем сменить власть в Одессе. Это были международные новости. Их подготовила и читала я, Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Подведем итоги прошедшей недели и выделим наиболее значимые события. В Тбилиси вспоминали события 24-летней давности, день падения Сухуми. 27 сентября с утра на площади Героев в центре столицы собрались ветераны, родные и близкие погибших в ходе вооруженного конфликта, политики и простые граждане. На мероприятиях побывала наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Женщины традиционно в черном, политики с большими венками в руках. У мемориала горят церковные свечи, стоят черно-белые фотографии в рамках. Люди подходят к мемориалу, на котором высечены имена погибших в конфликте, вчитываются в родные. Гулиберия тоже пришла сегодня сюда, поставила свечку за своего сына.
Пусть следующее поколение решает, как жить дальше, мириться или не мириться. То, что произошло с нашим, уже не исправить. Но я бы хотела, чтобы наших детей не забывали. Моему сыну был 21 год, когда он погиб, а с того дня прошло уже 24 года. Это больше, чем он прожил. Когда я встречаю кого-то, кто узнает во мне маму Васо, вот только это дает мне силы, чтобы жить дальше.
Среди тех, кто погиб 27 сентября 1993 года, тогдашний мэр Сухуми Гурам Габискирия. В тот день он вместе с председателем Верховного Совета Абхазской автономной республики Жиули Шартава и другими членами правительства были расстреляны абхазскими ополченцами. Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили присвоил Гураму Габискирия звание национального героя.
Это был человек, которому приказали преклонить колени, но он отказался и погиб. Сегодня мы награждаем его высшей наградой Грузии, званием национального героя.
Сказал президент. К мемориалу с утра пришли представители правительства, члены различных партий. Они приносили соболезнования семьям погибших, говорили о примирении и недопустимости кровопролития. Среди них Кетаван Сихилашвили, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия.
24 года немало для человеческой жизни, для целого поколения. Вероятно, нам следует сделать определенные выводы, что самое главное, мы больше никогда не должны допустить противостояние, конфликт, войну. Наша главная цель — это мир.
Грузино-абхазский вооруженный конфликт начался 14 августа 1992 года. Число погибших и с той, и с другой стороны, согласно данным Human Rights Watch, составило около 8 тысяч человек. При этом, по информации Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению, в списках пропавших без вести числятся около 2000 человек. Посредством механизмов, созданных Красным Крестом, стороны продолжают искать их по сей день. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Торжественные мероприятия прошли и в Сухуми. С официальным визитом республику посетила делегация Приднестровской Молдавской Республики во главе с президентом Вадимом Красносельским. Рауль Хаджимба и Вадим Красносельский подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Подробности в материале Анаит Гагарян.
Первый договор о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами Абхазии и Приднестровья был подписан сразу после окончания грузино-абхазской войны в январе 1993 года. С тех пор между двумя республиками был подписан ряд соглашений и договоров. Действует соглашение между Государственными комитетами молодежи и спорта Абхазии и Министерством просвещения ПМР, Министерствами обороны, госуниверситетами, Министерствами здравоохранения, уполномоченными по правам человека, центральными избирательными комиссиями, торгово-промышленными палатами. Проходят рабочие консультации по линии внешнеполитических ведомств двух стран и так далее. Кроме того, в 2006 году Абхазия, Приднестровье и Южная Осетия создали международное объединение «Сообщество за демократию и права народов». Сегодня, после торжественной церемонии подписания договоров, в администрации президента Абхазии Рауль Хаджимба и Вадим Красносельский сделали заявление. Рауль Хаджима подчеркнул, что встречи с президентом Приднестровья прошли в дружественной обстановке. Главы государств договорились активизировать двусторонний диалог в целях придания дополнительного импульса взаимовыгодному сотрудничеству в сфере экономики и торговли, культуры и образования. Рауль Хаджима заявил:
«Переговоры подтвердили совпадение подходов наших стран ключевым международным проблемам, общую заинтересованность в развитии и укреплении полноформатного сотрудничества с Российской Федерацией. В ходе переговоров не раз отмечалось, что существующие политические, правовые, логистические и иные препятствия к более эффективному взаимодействию не должны играть определяющей роли в выстраивании отношений взаимовыгодного партнерства, сотрудничества между Абхазией и Приднестровьем. Мы даем высокую оценку подписанному обновленному договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой, который создает новые благоприятные условия для политического диалога и сотрудничества между нашими странами и подтверждает факт взаимного юридического признания наших государств».
Вадим Красносельский отметил, что подписанный договор придаст новый импульс отношениям Абхазии и Приднестровья. Вадим Красносельский сказал:
«Мы наполним содержанием те договоренности, которые, в принципе, уже подписаны. Это договоренности в области экономики и культуры. Это очень важно для взаимодействия наших народов. Наша независимость гарантирует нам нашу безопасность. Это очень важно в нашем неспокойном мире. И поэтому, конечно, опираться на хорошего друга, на хорошего соседа, как на Абхазию, для нас очень важно. Я думаю, что дальнейший наш диалог и наше взаимодействие только укрепит наши связи. Связи между Абхазией и связи между Приднестровством и Молдавской Республикой».
Глава Государственной администрации Дубасарского района и города Дубасары ПМР Руслан Чабан пояснил, почему подписано соглашение именно с Гудаутским районом Абхазии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
«У нас живет местный житель, его сын воевал стоял здесь в 93-м году. Он погиб здесь, в Даутском районе именно. Роман Радковский. Его отец живел в Басарах. Я стал интересоваться как бы всей этой историей, уже интересоваться и Гудаутским районом.
Роман Радковский похоронен в Гудаутском районе на родовом кладбище боевого товарища Родиона Барциц, который также погиб во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. Руслан Чабан отметил, что родители Родиона Барциц относились к Роману Радковскому как к своему сыну. Завтра делегация из Приднестровья посетит могилу бойцов. Эта трагедия и стала толчком для налаживания сотрудничества между районами двух стран. После окончания торжественной церемонии президенты Абхазии и Приднестровья прошлись по Сухумской набережной, побывали на открытии выставки работ абхазских художников, посвященной Дню Победы, в Центральном выставочном зале Союза художников Республики Абхазия, а затем посетили скачки в селе Моква Чимчирского района. Официальный визит делегации Приднестровской Молдавской Республики в Республику Абхазия продлится до 2 октября. Анаит Гагарян специально для Эхо Кавказа, Сухум.
К другим новостям. Бурные дискуссии вокруг Конституции продолжались и на прошедшей неделе. Внеочередное заседание парламента, где в третьем чтении были рассмотрены редакционные поправки к проекту Конституции, получило шумным. Оппозиция и правящая сила обвинили друг друга в попытке узурпации власти. За дискуссиями наблюдал наш тбилисский корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Девятимесячный конституционный марафон близок к завершению. В грузинской мечте довольны достигнутым результатом. По мнению руководства правящей партии, страна получила беспрецедентно демократический документ, который навсегда избавляет страну от политического наследства Саакашвили и нацдвижения. Первым этот тезис на утреннем заседании правительства огласил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Конституция, по которой мы сейчас живем, является документом, принятым одной партии в интересах одного человека. Сегодня мы освободимся от этого наследства и примем истинно демократическую конституцию.
Тема получила развитие на внеочередном заседании парламента. Депутат от большинства Эка Бесели в развернутой форме припомнила представителям Европейской Грузии и нацдвижения былые грехи.
Надобность в изменениях появилась в повестке дня из-за политического насилия нацдвижения по отношению к основному закону страны. У старой конституции голова Саакашвили, а туловище нацдвижения. В этом документе заложены положения, которые в один прекрасный день могут перевернуть вверх ногами политическую стабильность в стране. Та политическая сила, которая сегодня нас упрекает в насилии над конституцией, прошедшие годы без консультации с кем-либо внесла в нее 53 изменения и поднимала на смех рекомендации Венецианской комиссии. Изменения тогда принимались в закрытом режиме, и эти люди нас обвиняют в насилии. Новая редакция документа ослабляет позиции правящей партии, но усиливает позиции государства и демократических институтов.
Оппозиция мгновенно отреагировала на прозвучавшие в ее адрес обвинения. Мнение Единого национального движения огласил глава фракции Роман Гуцеридзе.
Этот проект не получил поддержки ни в одном политическом институте. Неправительственный сектор и экспертное сообщество также выступили против него. В итоге вы единолично принимаете документ. Тут кое-кто сравнил Конституцию с частями человеческого тела. Так вот, в соответствии с вашей фразеологией, голова и тело этого проекта принадлежат Бидзине Иванишвили, а вы являетесь ногами. Вы 100 раз коверкали документы, в итоге отменяются всеобщие выборы президента, а переход на пропорциональную систему выборов откладывается на целые 7 лет. Через 7 лет никто и не вспомнит ваших имен. Мы считаем, что страна получит настолько кризисный документ, что народ не простит нам его принятие.
После этого заявления члены двух оппозиционных фракций покинули здание, а грузинская мечта под гром аплодисментов 117 голосами «за» проголосовала за видоизмененный вариант Конституции. Против проголосовали лишь 2 представителя от Альянса патриотов. По оценке юриста грузинского отделения Transparency International Левана Натрашвили, события, предшествовавшие принятию документа, существенно понизят легитимность парламента следующего созыва, так как негативный вердикт Венецианской комиссии перечеркивает все попытки большинства представить законопроект исключительно в позитивном контексте. Еще более осложняет ситуацию отсутствие консенсуса между политическими силами страны.
Отсутствие консенсуса в будущем усложнит жизнь политическим субъектам на фоне усиления позиций правящей партии. Естественно, подобные процессы чреваты переносом политических процессов вне рамок конституционного поля. Разумеется, достижение консенсуса по всем статьям было невозможно, но тут речь идет о достижении минимального соглашения, хотя бы по основным принципам избирательной системы. Конечно же, правила игры должны быть едиными для всех политических игроков, но когда одна сила выбирает себе преференции в ущерб 20 партиям, то это, конечно, понижает легитимность Конституции.
Считает Леван Натрушвили. Как ожидается, президент Георгий Маргвелашвили может воспользоваться правом вето и в ближайшие дни заблокировать действие документа. Однако в большинстве заявили о своей готовности преодолеть и этот барьер. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Вскоре грузинская мечта предложила президенту Георгию Маргвелашвили наложить вето на принятую конституцию. Ее представители также выразили желание встретиться с главой государства, но без оппозиционеров. С подробностями Мзия Парисишвили.
Принятый парламентом документ, который должен жить в веках, не выдержал и часы, заявил президент Георгий Маргвелашвили перед встречей с представителями оппозиции. На этой встрече он пригласил и грузинскую мечту обсудить, как быть с принятой два дня назад конституцией и направленную президенту для утверждения. Мечтатели назвали ее идеальной и полноценной документом, который будет служить государству веками. Тем не менее, предложили президенту наложить вето по двум статьям о запрете создания одноразовых избирательных блоков перед выборами и о так называемой бонусной системе распределения мандатов. Эта система позволяет правящей силе получить все нераспределенные по итогам голосования мандаты. Накладывать вето на документ предлагает президенту и оппозиция. Кроме двух пунктов, указанных мечтателями, у них претензии есть и к другим статьям об отмене прямых выборов президента и о переходе к пропорциональной системе выборов лишь в 2024 году. Оппозиционеры предлагают отказаться от смешанной мажоритарной системы уже через 3 года.
С тем, что вето – выход из сложившейся сложной ситуации, согласны все. С этим соглашается принявшая конституцию грузинская мечта. С этим соглашается, как я понимаю, и оппозиционный политический спектр.
Обратился президент к представителям оппозиционных партий. Георгий Маргвелашвили выразил сожаление, что на этой встрече, несмотря на приглашение, отсутствовали представители правящей силы. Они предложили встречу тет-а-тет. Представители оппозиции предложение и поведение мечтателей назвали неадекватными. Лидер свободных демократов Нино Гогуадзе во всем этом увидела и другое. Грузинская мечта сама написала эту конституцию, сама созвала внеочередные парламентские заседания, сама с собой достигла консенсуса, сама утвердила, сама себе устроила овации, а теперь хочет, чтобы и критику этого процесса, то есть мотивированные замечания президента, сама написала. Это не что иное, как тоталитаризм. Правящей силе свое предложение президенту накладывать вето только по двум пунктам назвали проявлением конструктивизма, а также возможностью для президента, который разделял за все это время недовольство остального политического спектра и гражданского общества, сыграть позитивную роль. Целый день представители грузинской мечты максимально сдерживали себя, чтобы не прибегнуть к привычному методу общения с президентом, публичной критике, обвинения в его предвзятости и политических амбициях. К вечеру обет молчания нарушил лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе.
То, что мы видим со стороны президента и его администрации, это просто возмутительно. Это часть очень плохой, грязной пиар-кампании. Если он наложит вето на статьи, предложенные оппозицией, которые не понравились и Венецианской комиссии, он опять сделает себя посмешищем.
При этом грузинской мечте обходит стороной вопрос, почему не учла изначально рекомендации той же Венецианской комиссии по тем пунктам, которых уже теперь хочет изменить. По словам вице-спикера Гии Вольского, в случае ослушания президента правящая сила преодолеет вето, а потом к весне сама инициирует изменения к поправкам Конституции, лишь по избранным ею двум пунктам. В администрации президента заявили, что он готов встретиться с парламентским большинством. О своем решении президент Георгий Маргвелашвили сообщит по позже. По закону у него до 10 октября есть время утвердить или же наложить вето на документ и с мотивированными замечаниями вернуть его обратно на рассмотрение в парламент. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Премьер-министр Грузии в ходе визита в Берлин провел переговоры с канцлером Германии. Георгий Квирикашвили поздравил Ангелу Меркель с победой на выборах и обсудил вопросы двусторонних отношений, а также обстановку в регионе и аспекты сотрудничества между Грузией и Евросоюзом. Тактику и стратегию Тбилиси в свете успеха на выборах в Германии симпатизирующих Москве ультраправых популистов выяснял Владимир Унанянц.
Победа политической команды Ангелы Меркель очень важна для Европы. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, поздравляя канцлера Германии с хоть и неоднозначным, но все же успехом на выборах. По словам присутствовавшего на встрече министра иностранных дел Михаила Джанелидзе, в ходе разговора обсуждался российско-грузинский конфликт, ситуация на оккупированных территориях Грузии вдоль линии оккупации. Были подчеркнуты шаги Тбилиси, направленные на мирное урегулирование конфликта и на активную политику примирения. Но упор грузинский премьер сделал на экономические успехи.
Премьер-министр Грузии говорил о проведенных в последние годы в Грузии важных реформах, которые создали особенно благоприятные условия для иностранных инвестиций и бизнеса в Грузии, что подтверждают международные рейтинги. Также речь шла об успешной имплементации соглашения об ассоциации, о глубоком и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле.
Сообщил Джанелидзе. Но успех альтернативы для Германии, не скрывающий своих симпатий к России и ее лидеру Владимиру Путину, не мог не обеспокоить Грузию. Однако, по мнению грузинского посла ФРГ Ладо Чантурия, то, что встреча состоялась, несмотря на очень плотный график бундесканцлерины, хороший знак.
Вам отлично известно, что Германия очень важный партнер для Грузии в Евросоюзе. Тот факт, что канцлер Германии встречается с премьер-министром Грузии всего через два дня после выборов, указывает на хороший и конструктивный характер грузино-немецких отношений.
О конструктивности отношений нынешнего правительства Грузии с европейскими партнерами говорит и госминистр по евроатлантической интеграции Виктор Долидзе.
Наши европейские партнеры говорят, что Грузия именно та страна, которая добилась успеха. Грузия та страна, которой нужен индивидуальный подход, еще больше помощи. И они готовы нам помочь инструментально. Они готовы привнести больше программ в нашу страну.
Но
помощь будет зависит от того, как Грузия будет себя вести, чего будет требовать и на что соглашаться, считает эксперт, в прошлом посол во многих европейских государствах, в том числе в ФРГ, Коте Габашвили. По его словам, Германия большая страна, у нее большие возможности, и именно Берлин оказал огромную помощь Грузии в первые годы независимости. Сегодня, по словам Габашвили, Тбилиси, конечно, не настолько приоритетен для Берлина, как раньше, но Германия никогда не прекратит помогать государствам с европейской ориентацией.
Очень многое зависит от нас. Судя по всему, мы меняем посла. Видимо, господин Ладо Чантури, чья кандидатура представлена в Европейский суд по правам человека, является самым реальным кандидатом, и велик шанс, что уже в конце месяца ему откроют дорогу в Страсбург. Так что очень большое значение имеет, как будет работать наше правительство дальше, как оно будет работать в личных отношениях. В погоне за евроатлантической интеграцией мы переборщили с разговорами с центральными бюрократиями и забываем, что куда больше значения имеет столицы крупных игроков и работа с ними. Если все это пойдет так, как нужно Грузии, то хорошо, а если нет, то мы сделаем шаг назад. Все зависит зависит от нас.
По мнению политолога, бывшего замглавы грузинского МИДа Николоза Вашакидзе, сейчас наблюдается некий дефицит внимания и усилий, которые правительство Грузии должно проявлять в отношении Германии. Сложность, считает Вашакидзе, состоит в том, что в этой стране очень разнообразный политический спектр, и у каждого из игроков есть серьезное влияние.
Нам надо существенно усилить работу в Германии, особенно по линии дипломатии. Нужно работать с партиями, хотя бы по отдельности. Как можно быть такими пассивными с таким мировым экономическим гигантом, как Германия, после подписания договора о свободной торговле с Евросоюзом? Я понимаю, что с ними сложно работать из-за высоких требований, но там столько возможностей, что невозможно не получить результат при больших усилиях. В 90-х мы были предметом усиленного внимания со стороны Германии. Потом оно почему-то ослабло. Как со стороны Германии, так и с нашей стороны, думаю, это большая ошибка.
В последний раз Георгий Квирикашвили посещал Германию в июне 2016 года. Тогда ему удалось заручиться поддержкой одной из самых влиятельных стран ЕС в процессе визовой либерализации. Сумел ли глава правительства повторить прошлогодний успех, пока не ясно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые я вам представлю. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили срочно выехал в село Кумурдо региона Самцхаджавахети, где был мобилизован спецназ, сообщает Первый канал ОВГ. По информации региональных СМИ, сегодня между жителями Кумурдо и полицией произошли столкновения, в результате которых пострадали несколько человек, в том числе сотрудники МВД. Конфликт начался после того, как полиция отказалась пропустить сельчан на территорию кафедрального храма Кумурдо, где в настоящее время ведутся реставрационные работы. Жители села намеревались установить крест в месте, где захоронили останки людей, обнаруженные в ходе реставрации храма X века. В селе Кумурдо, помимо грузин, также проживают армяне. Найденные останки были захоронены во дворе храма после переговоров с грузинским и армянским духовенством. Прибывший в Кумурдо министр уже встретился с местным населением, после чего отправился навестить пострадавших в драке. В настоящее время представители местных и центральных властей ведут переговоры о возможности установки креста в Кумурдо, сообщает агентство «Новости Грузия». «Хочу сказать от имени нашего правительства, Китай всегда может надеяться на то, что Грузия будет очень надежным партнером», заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая с речи на церемонии открытия торгового центра «Хуалинг Плаза Тбилисского моря», сообщает Интерпресс Ньюс. Как отметил премьер, Грузия была одной из первых стран, которая включилась в проект, начатый по инициативе президента Китая «Один пояс, один путь», что является началом совершенно нового этапа в развитии отношений и инициатив между странами. По его же словам, очень скоро в Тбилиси пройдет форум «Шелкового пути» под названием «Тбилисский форум. Один пояс, один путь». Этот форум будет способствовать еще большему углублению связи между Китаем и Грузией и даст возможность представителям деловых кругов обсудить новые проекты, что, думаю, явится гарантом еще большего спокойствия и стабильности в регионе, заявил Квирикашвили. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в праздновании 25-летия Карачаево-Черкесской Республики в составе Российской Федерации. Выступая на торжественном мероприятии в Черкесске, Анатолий Бибилов отметил значимость юбилейной даты, которую отмечает КЧР.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Одной из самых горячих тем для обсуждения на прошлой неделе в абхазском обществе стала распространенная Генеральной прокуратурой республики информация о добровольной сдаче властям находившегося более 5 лет в розыске Павла Ардзинба. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
По сообщению Генпрокуратуры, 26 сентября 2017 года в 16 часов 5 минут Следственное управление Генеральной прокуратуры Республики Абхазия добровольно явился Ардзинба Павел Харитонович, 1951 года рождения, уроженец села Дурибш Гудаутского района. Ардзинба ранее разыскивался правоохранительными органами и обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных далее. Идет перечисление статей Уголовного кодекса Республики Абхазия, после чего следует Ардзинба П.Х. задержан, допрошен по существу обвинения и направлен для дальнейшего содержания под стражей ВВС МВД Республики Абхазия. Конец цитаты. Если кто вдруг не в курсе дела, поясню, что Павел Харитонович подозревается в организации покушения на жизнь третьего президента Абхазии Александра Анкваба. Ныне тот депутат абхазского парламента 6-го созыва. 3,5 года продолжался судебный процесс над организаторами и непосредственными исполнителями покушения, пока в апреле этого года судебная коллегия Верховного суда Абхазии не огласила результативную часть приговора в отношении 8 обвиняемых. 2 из них получили по 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, другие меньшие сроки. Что касается Павла Ардзинба, то, как пояснил 12 апреля 2017 года в интервью «Эху Кавказа» начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба, дело в отношении его в суд вообще не направлялось и было приостановлено, поскольку он был объявлен в международный розыск. О нем, человеке, который раньше предпочитал держаться в тени, ходили только слухи. Чего только не рассказывали. То он скрывается в какой-то из стран дальнего зарубежья, то спокойно появляется в Абхазии. При этом не утихали разговоры о нем как о сером кардинале в нынешней властной команде в Абхазии, стоящем за многими кадровыми решениями. Это имя не раз всплывало на абхазских интернет-форумах, когда обсуждалось то или иное кадровое решение. Но как всплывало? Удивительно, но люди, пишущие под никами, то есть анонимно, все равно предпочитали упоминать его завуалированно, например, как некоего Павлика Морозова. Так пользователи шифровали имя Павла Ардзинба. На этот раз, конечно, после вчерашней информации, прибегать к таким иносказаниям смысла уже не было. И первой реакцией интернет-пользователей, как в соцсетях, так и на форумах, была растерянность. Типа этого, странно. Потом пошли иронически недоверчивые комментарии. Человек сам сдался, осознал свою вину. Явка с повинной, смягчающие обстоятельства. Плюс хорошие адвокаты, плюс договоренность с властями предварительная. Все законно, умно и правильно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Президент Южной Осетии спустя полгода после вступления в должность освободил от занимаемых должностей руководителей ведущих государственных СМИ, считавшихся людьми Леонида Тибилова. Уволены 2 главных редактора государственных газет «Южная Осетия» и «Хурзарин» – Роберт Колумбегов и Арина Цгоева. Их сменили журналист Александр Келихсаев и замглавного редактора «Хурзарин» прозаик Роланд Бязров. За сменой вех наблюдала Жанна Тарханова.
Президент Южной Осетии спустя полгода после вступления в должность освободил от занимаемых должностей руководителей ведущих государственных СМИ, считавшиеся людьми Леонида Тибилова. Уволены 2 главных редактора государственных газет «Южная Осетия» и «Хурзарин» Роберт Кулумбеков и Арина Цгоева. Их сменили журналист Александр Келихсаев и замглавного редактора «Хурзарин» прозаик Роланд Бязров. Подковерная борьба между тибиловскими и бибиловскими Вавиловскими, эти полгода разворачивалась вокруг кресла директора ГТРК ИР. Сегодня президент сделал выбор в пользу сотрудника телекомпании и депутата парламента от партии «Единая Осетия» Георгия Келихсаева. Главным редактором или заместителем директора ГТРК ИР, по информации моих источников, может стать сотрудница пресс-службы парламента и партии «Единая Осетия» Мадина Валиева, которая несколько лет назад потеряла работу из-за политических разногласий и конфликта с Радой Дзагоевой, ставленницей Леонида Тибилова. Как утверждают источники, Рада Дзагоева около месяца назад написала заявление об уходе по собственному желанию. Сегодня Анатолий Бибилов удовлетворил ее просьбу. Впрочем, председатель неправительственной организации и журналисты за права человека Ирина Яновская считает, что, цитата, «Рада Дзагоева была абсолютно открыта к общественникам», говорит Ирина Яновская.
Тем более в такой организации, как журналисты за права человека. Мы имели площадку, на которой мы могли показывать, рассказывать о проблемах. Я считаю, что это тот самый человек, который понимал, что каждый в обществе имеет право на информацию.
Депутат парламента от партии НХАШ Алла Джоева тоже освобождена от должности главного редактора Главного информационного агентства Южной Осетии РЭС. Ресурс возглавил журналист Юрий Вазагов. Анатолий Бибилов уволил и заместителя председателя Государственного комитета информации и печати Нелли Джусоеву. Эту должность занял Михаил Плиев, ранее руководивший информационно-аналитическим управлением администрации президента. Михаил Плиев мало знаком в журналистских кругах. На работу в администрацию президента Леонида Тибилова его привел одноклассник, представитель президента в парламенте Вячеслав Габозов, тогдашний глава Государственного комитета информации и печати Южной Осетии. Я созвонилась с новым главным редактором информационного агентства РЭС Юрием Вазаговым. Он пояснил, что находится в отпуске, но, цитата, «но особой неожиданностью кадровое решение президента для него не стало. Его кандидатура давно рассматривалась». Юрий Вазагов намерен, цитата, «серьезно пересмотреть информационную политику агентства и привлечь новых авторов», говорит Юрий Вазагов.
Тот сегмент, который занимает сейчас информационное агентство РЭС, необходимо расширить. Сам будет делаться на вопрос внутренней и внешней политики Южной Осетии, взаимоотношения с Северной Осетией, с Российской Федерацией, на теме интеграции, естественно.
Юрий Вазагов отмечает, что РЭС старался освещать этот ракурс, но ресурсу не всегда хватало оперативности в подаче материалов. Российский политолог, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев отмечает, цитата, что каждый раз смена руководителей СМИ при смене власти в государстве говорит о заинтересованности в такой смене.
Сама по себе такая попытка путацию руководства республики, конечно, не делает лучше. С другой стороны, ну, очевидно, что у власти имеет право, правительство может проводить какую-то свою информационную практику и предлагать какую-то свою повестку. Ведь информация, знания, там, политические оценки расходятся по сетям личных знакомств едва ли не быстрее, чем они расходятся по лентам информагентов.
Николай Силаев отмечает, что Южная Осетия могла бы более энергично работать с осетинскими общинами за пределами республики медийными средствами и рассказывать о каких-то экономических возможностях Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую программу. Россия считает, что в Грузии слишком много сил НАТО. В сообщении МИД России приводится заявление Григория Карасина на женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В сообщении МИД России приводится заявление Григория Карасина на женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Цитирую. «На грузинской территории разворачивается военная инфраструктура Альянса. Регулярно проходят военные учения, масштаб которых возрастает с каждым годом. Внедряются натовские стандарты вооруженных сил и управления ими. Все это грозит серьезной дестабилизацией обстановки в Закавказье и угрожает безопасности Российской Федерации, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. В данном контексте возрастает важность заключения юридически обязывающих соглашений соглашений о неприменении силы между Сухумом с Хинвалом с одной стороны и Тбилиси с другой. Конец цитаты. Армянский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян говорит, что не испытывает оптимизма по поводу женевских дискуссий. По его словам, ожидать возобновления сколь-либо субстантивных переговоров по урегулированию конфликтов чрезвычайно сложно, и в этом смысле женевский процесс скорее мертв, чем жив. Не разделяет он и опасений по поводу возможности активизации НАТО в отношении Абхазии и Южной Осетии. Ему это кажется явным преувеличением. По мнению политолога, ситуация в регионе будет оставаться такой, какова она есть, довольно долгое время, как минимум. В то же время Григорий Карасин – дипломат довольно опытный, поэтому вряд ли стоит думать, что подобные заявления могут делаться просто так, говорит Александр Искандарян.
Что произошло? Мне кажется, это имеет больше отношение к НАТО, чем к Абхазии и Южной Осетии. Ну, в общем, Грузия пытается интенсифицировать взаимоотношения с НАТО. Были учения, которые проводились на территории Грузии, они два раза проводились совсем недавно. И Грузия пытается и постоянно говорит о том, что она желала бы увеличить объем взаимодействия с НАТО, в идеале получить план до вступления в НАТО. Я опять же не думаю, что такого рода планы имеют шансы на успех, как минимум в среднесрочной перспективе. Но очевидно, реакцией на это может быть и заявление Карасина. То есть мне кажется, что это заявление касается Грузии и НАТО, и их взаимодействия, а не Абхазии и Южной Осетии. Никаких возможностей и вероятностей того, что там будет какой-то конфликт между войсками НАТО или там, я не знаю, какими-то группами и Южной Осетии и Абхазии, не говоря уже о том, что там русские базы находятся, да.
То есть это стандартная реакция на возможное расширение НАТО и не более того?
Да даже не расширение. Даже разговорами о расширении, потому что реальные перспективы расширения НАТО на Грузию просто не существуют на сегодняшний день. Но даже если есть процесс, даже если есть такое какое-то взаимодействие, то таким образом реагировать Россия может.
Российский политолог Николай Силаев подчеркивает, что и до этих учений НАТО в Грузии о соглашениях, юридически обязывающих стороны к неприменению силы, говорили каждый раз во время встреч. Это тема, которая лежит на столе женевских дискуссий, говорит Николай Силаев.
Пока Грузия не готова такое соглашение заключить, был вариант, я думаю, что он не снят с повестки дня, общая декларация о неприменении силы всех участников женевских дискуссий. Но по каким-то причинам Грузия и этого не хочет.
Угроза применения силы существует?
Если оценивать ее вот как вероятность возобновления военных действий, конечно, она невелика. Карасин ведь указывает на то, что интенсивность учений НАТО или двусторонних грузино-американских в Грузии резко выросла за последние годы. Бывшие административные границы Юго-Осетинской автономной области и Абхазской ССР – это та линия, где непосредственно соприкасаются военные машины России и Соединенных Штатов, НАТО и клиента НАТО в Закавказье, то есть Грузии. Причем они соприкасаются в ситуации, когда соглашения о неприменении силы нет. Он, естественно, говорит о том, что это создает напряженность, создает неопределенность. Ну, плюс к этому тон разговоров Грузии о России в последнее время точно такой же, какой он был в последние годы правления Саакашвили. Все труднее и труднее найти различия.
Это тоже беспокоит.
Ну, конечно.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Букимуков специально для «Эхо Кавказа».
Затем, как проходит предвыборный период в Грузии, наблюдает неправительственный сектор. В пятницу НПО «Справедливые выборы» опубликовала очередной промежуточный отчет, который отображает нарушения, зафиксированные за последние 20 дней. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Предвыборная кампания вошла в активную фазу. За эти 20 дней представители «Справедливых выборов» побывали на 252 встречах различных политических партий с населением в разных муниципалитетах Грузии, говорит Михаил Бенидзе, исполнительный директор НПО. Он выделяет несколько тенденций, которые наблюдателям удалось выявить за этот период. Первое – конфликт интересов, когда членами областных избирательных комиссий становятся близкие родственники кандидатов от определенных партий. «Справедливые выборы» насчитали 13 подобных случаев.
В этом отношении я бы выделил случай в Аспинзе, где совсем недавно был выбран новый секретарь областной комиссии, а за несколько дней до этого ее супруга, грузинская мечта, представила в качестве кандидата в мажоритарные депутаты. Подобный случай мы зафиксировали и в Хобби, это не является однозначным нарушением. Однако мы считаем, что для того, чтобы доверие к избирательной администрации не было поставлено под сомнение, важно, чтобы областные комиссии и ЦИК адекватно отреагировали на это. Как минимум, эти лица не должны занимать такие должности, как секретарь или председатель, хотя желательно, чтобы подобного конфликта интересов не было вовсе.
Сказал Бенидзе. В качестве еще одной тенденции справедливые выборы выделяют угрозы и попытки оказания давления. Метод этот отнюдь не новый для Грузии, можно сказать, даже проверенный временем. Так, кандидаты от определенных партий и члены их семей и в этот предвыборный период получали предупреждение о том, что они могут лишиться работы, если кандидат не отступит. Опять-таки, увольнением угрожали и некоторым гражданам в случае, если те откажутся принять участие в каких-то мероприятиях, организованных различными партиями. В отчет вошло 13 возможных случаев оказания давления или угроз по политическим признакам. Михаил Бенидзе говорит также о сомнительных пожертвованиях.
Речь идет о случаях, когда конкретные компании выигрывали тендеры, а потом делали пожертвования определенным партиям. Либо наоборот, сперва было пожертвование, а потом выигранный тендер. Так, например, был объявлен тендер на строительство дороги, ведущей к компании «Бадагони». Это произошло вскоре после того, как она пожертвовала грузинской мечте 60 тысяч лари.
Говорит исполнительный директор «Справедливых выборов». Наряду с этой организацией за предвыборным периодом наблюдает и Ассоциация молодых юристов. По словам ее представительницы Лелы Талиури, еще до начала кампании в бюджеты органов местного самоуправления были внесены изменения, позволившие увеличить финансирование социальных и инфраструктурных проектов. Выделить средства на благотворительность, возросла активность действующих депутатов. Все это можно расценивать как попытку расположить к себе избирателей, говорит Талиури. В Ассоциации молодых юристов, как и в «Справедливых выборах», акцентируют внимание на сегодняшнем благотворительном футбольном матче. Он связан с именем кандидата в мэры Тбилиси от мечты Кафи Каладзе. Неправительственный сектор считает это также своего рода нарушением правил предвыборной кампании. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Министр здравоохранения Георгий Точиев пообщался с журналистами в пресс-центре Госкомитета информации и печати. 7 июня этого года его представили коллективу ведомства как нового руководителя. Смена руководства Минздрава Южной Осетии в череде кадровых назначений президента Бибилова привлекла особое внимание населения. Качество медицинского обслуживания остается одной из самых болезненных тем юго-осетинского общества. С подробностями Елена Келихсаева.
Социальные сети и интернет-сайты, которые освещают жизнь в республике, создавали все эти месяцы достаточно неблагоприятный информационный фон работе министерства. Последний громкий эмоциональный всплеск был связан с перебоями в обеспечении лекарственными средствами льготников и с организацией работы в единственном крупном лечебном учреждении Республиканской соматической больницы. В пресс-центр министр пришел без опоздания в готовности отчитаться за первые 100 дней своей работы. Первое его заявление обещало сделать пресс-конференцию нескучной для работников СМИ.
На сегодняшний день здравоохранение находится в глубочайшем кризисе. К сожалению, наверное, не то время, а может быть, к счастью, чтобы искать виновных. Сейчас нам нужно задуматься над тем, чтобы не упустить время и попытаться выйти из этого кризиса, попытаться найти те нити управления, которые позволят нам за максимально короткие сроки, которые, к сожалению, тоже не днями исчисляются, это месяцы упорной работы, которые должны привести к реализации эффектов изначально определенного задачи, которые были поставлены руководством республики перед Министерством здравоохранения.
Министр сразу оговорился, что точных данных по разным сферам ведомство на сегодня представить не может, цитата, так как статистические выкладки, на основании которых в любом цивилизованном государстве проводится оценка потребностей, потенциальных угроз и дальше направления развития той или иной сферы деятельности, в том числе врачебной, к сожалению, тоже оказались у нас в нашем государстве, скажем так, на уровне второстепенном, конец цитаты. По словам Точиева, в течение месяца перед аппаратом министерства поставлена задача привести все статистические данные под российские стандартные формы. Логика министра проста: без цифр и данных невозможно заложить бюджет министерства на 2018 год. При нынешних планах он может только расти.
Нельзя уменьшать расходы, предоставляя качественную медицинскую помощь. И население это должно прекрасно понимать. Поэтому подсчеты, которые ведут к уменьшению средств на содержание, они изначально неправильны. Мы не должны друг друга обманывать вот этим, что в связи с вводом суперсовременных возможностей диагностики мы почему-то вдруг будем экономить средства. То мы, наоборот, будем тратить их на качественную диагностику. Но экономить мы будем те средства, которые сейчас республика оплачивает для того, чтобы пациенты добрались до Москвы и сделали тот же самый снимок. Мы будем экономить средства граждан, которые они тратят из собственного кармана для того, чтобы доехать до Владикавказа, до Нальчика и заплатить за тот же самый снимок.
На днях власти Грузии отчитались о многомиллионных вложениях в медицинское обслуживание жителей Абхазии и Южной Осетии, поэтому вполне логично прозвучал вопрос о том, как быстро закончится кризис в медицине Южной Осетии, а жители республики смогут забыть про Тбилиси.
Но зачем забывать? Кто-то пытается повлиять на вашу память. Не надо забывать. Наоборот, надо заострять память свою и сравнивать качество помощи в том же самом Тбилиси с тем качеством, которое будет в Схинвале. Вот когда у вас будет положительный опыт от общения с врачами в Схинвале, вы сами перестанете ездить в Тбилиси. Вопрос не стоит таким образом немножечко, как вы его представляете. Мы сейчас говорим о том, что предотвратить или заставить потенциальных пациентов отказаться от поездки в Тбилиси, в Москву, я не знаю, в Израиль. Что мы будем заниматься глупостями сейчас? У людей, которые имеют загранпаспорт, есть возможность беспрепятственного пересечения границ и решения проблемы своей где угодно. Мир сейчас открыт, эпоха глобализации. Мы затронули тему другую. Почему это происходит в тех местах, которые закрыты для пересечения границ? Да потому что мы на сегодняшний день не в состоянии оказать помощь этим гражданам. И экстренные условия возникают в ситуации, когда нам, дорожащим жизнью каждого гражданина республики, приходится посредством миссии Красного Креста прибегнуть вот к этой мере. Исключительной мере. Вынужденной мере.
Министр тотчас был многословен, при этом деликатен, пытался даже шутить. Легко согласился на сотрудничество с местной государственной радиостанцией ИР, которая предложила ему время в эфире. Цитата. «Я готов начать, но вот что больше всего нас волнует? Это слухи. Ходят слухи? Давайте, радио – это супер». Конец цитаты. Не растерявшись, журналисты тут же предложили министру название будущей передачи «Вопреки слухам». Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Схинвал.
Посольство Великобритании в Грузии распространило ряд рекомендаций для граждан своего государства, планирующих посетить Тбилиси 6 октября. В этот день на тбилисском стадионе имени Бориса Паичадзе состоится матч в рамках отборочного турнира на чемпионат мира по футболу «Грузия-Уэльс» с памяткой для болельщиков Серго Бригвадзе.
Футбольный матч между сборными Грузии и Уэльса на стадионе имени Бориса Паичадзе начнется 6 октября в 20:00 по местному времени. Сколько граждан Великобритании планируют посетить это событие, пока неизвестно. Между тем, посольство Соединенного Королевства в Грузии на своей официальной веб-странице опубликовало ряд рекомендаций для них. В сообщении указывается точная стоимость проезда на разных видах общественного транспорта, правила поведения на стадионе, а также несколько предостережений.
Такси можно встретить сразу у выхода из аэропорта, однако прежде чем садиться в автомобиль, согласуйте цену. Поездка из аэропорта в центр Тбилиси стоит приблизительно 30 лари. Такси можно легко поймать на улице, но воздержитесь от таких поездок после наступления темноты, особенно если вы женщина, поскольку бывали случаи грабежа. Уровень преступности в Тбилиси низкий, однако время от времени после наступления темноты в центре города происходят грабежи. Бывали и сообщения о сексуальных нападениях со стороны водителей такси. Красный свет светофора и зебра не обязательно означают, что автомобиль остановится. Используйте подземные переходы, если это возможно. Несчастные случаи, обычные явления, в основном происходят из-за неосторожного вождения и несоблюдения правил дорожного движения водителями. Уважайте местные традиции, обычаи, законы и религию. Обдумывайте свои действия и то, как их могут растолковать люди других культур и религиозных взглядов. В городе нет публичных публичных туалетов, поэтому вам придется попасть в кафе или паб и купить что-то, чтобы воспользоваться удобствами. Не мочитесь на улице, это преступление.
Сказано в сообщении посольства Великобритании. Часть этих нелестных рекомендаций местный гид Давид Хуцишвили называет вполне оправданными.
Естественно, пешеходы не могут быть уверены в том, что на красный свет или на зебре им уступят дорогу. И речь идет не только о Тбилиси, это проблема всей Грузии. Да, таксисты, которые возят туристов из аэропорта, могут потребовать большую сумму. В моей практике такое бывало. Общественных туалетов тут практически нет, и приезжим действительно приходится справлять нужду в барах. Однако я никогда не слышал о случаях грабежа или изнасилования туристов. Никто о таком не рассказывал и среди моих коллег. Думаю, это рекомендация. Рекомендация высосана из пальца.
Того же мнения придерживается и представитель туристической компании Green Travel Кетеван Гугитидзе.
Со всеми рекомендациями я согласна, кроме одного. Насчет грабежа и, допустим, там сексуального домогательства. А у нас, если честно, таких случаев не было. Единственные такие случаи, когда девушка одна, и часто требует телефон, номер телефона и познакомиться. И иногда это бывает даже неприятно и выходит из рамок. Несмотря на то, что многие считают, что это достаточно развитая европейская страна, это все-таки развивающаяся страна, поэтому нам еще учиться культуре и обращению к женщинам.
Между тем, респонденты «Эхо Кавказа» расходятся во мнении о том, как подобные советы посольства Великобритании своим гражданам могут отразиться на желании туристов посетить Грузию, говорит Давид Хуцишвили.
Те, кто приезжает в Грузию и кого не насилуют и не грабят, по ночам, как правило, рассказывают своим знакомым о своем путешествии. В итоге эти люди прислушиваются больше к рекомендациям своих знакомых, чем каких-либо ведомств. На своем опыте знаю, что лучшая реклама для Грузии – это рекомендации туристов своим знакомым. Соответственно, я не считаю, что эти советы нанесут серьезный урон туризму в Тбилиси.
Не согласна с этим мнением Кетеван Гогитидзе, особенно когда речь заходит о приезжих из Великобритании. Это те туристы, которые в большинстве случаев не смогут смириться с существующими неудобствами и, скорее всего, воздержатся от поездки в Грузию без надобности. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.